Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Нашу программу откроет слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троице-Голенищево, на всеношной под праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Затем в нашем эфире премьера. Вы услышите первую передачу из нового цикла «Видихом свет истины», посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Завершит час слово преснопамятного владыки митрополита Антония на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Есть радость Благовещения. Сын Божий, Сын Девы бывает. Мы так все привыкли к этому. Мы привыкли, что так и должно быть. А ведь это было совершенно необычное, новое в жизни всех людей новое, необъяснимое. Многие и до сих пор не могут поверить в это, до сих пор скорбят и негодуют. Не может Бог стать человеком. И древние пророчества их не убеждают, и ничего не говорят им, и до сих пор не верят, решительно и твердо не верят. А разве легко в это поверить? Это очень трудно. Очень трудно. Это новое, совершенно новое. Это Евангелие, благовестие и хорошие вести, прекрасные вести, если перевести из греческого. Это новый завет Бога с людьми. И завет не такой, какой был в древности, в Ветхом Завете. Сделай его так, иди туда, поступай так, какое-то некое мощное направление рукой и направление воли. Сделайте так. А здесь совсем, совсем не так. Разве Бог не мог бы не спрашивать отроковицу Марию, Мариам, хочешь ты или не хочешь? Бог захотел и воплотился. Бог захотел и приказал. Очень часто в нашем уме вот такой образ Бога представляется. А здесь мы слышим совершенно необыкновенную вещь. Поразительная, удивительная. У кого? У отроковицы Мариам. Маленькой девочки. Она ведь не взрослая. Она, конечно, на Востоке девочки быстро-быстро становятся девушками. Но ей было почти 14 лет. На Востоке это уже достаточно, но все равно, а ум-то где? А ум с детства был такой. Она с детства мечтала послужить той деве, которую Бог бы избрал, чтобы прийти на землю. Она хотела быть только в служанках у нее и мечтала только об этом. Но Господь благоволил ее избрать. И ведь еще раз повторяю, мы так привыкли, что так хорошо и легко сделалось наше спасение. А вдруг бы Господь другого человека избрал, другую маленькую отроковицу, и она могла бы такие слова сказать: «Я недостойна, это такая великая для меня честь, что я не могу, я трепещу, тревожусь, и я не даю согласия на это удивительное избрание, которое я слышал от архангела Гавриила». И это было бы скрытая гордыня. Это была бы гордость и самомнение. Что мы слушаем из уст и слышим из уст Пресвятой Богородицы? Я раба Господня. Я раба Господня. Да будет мне по слову Твоему. Вот это согласие всего человеческого рода, и это ее смирение, вся полнота смирения. Вот в таком возрасте, когда люди почему-то больше всего гордятся. Чем меньше ума и чем меньше возраст, тем больше гордыни. Потом человек начинает смиряться. У нее-то получилось как? От кого? Откуда? Да, праведные корни. Но какое же дивное чудо. Какая сила смирения и простоты. Все раба Господня. И поэтому мы видим ее здесь, в центре всей вселенной. В центре всего мира. Все человечество она возглавляет. И на ножках ее сидит Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. И вот этот образ Бога, не сурового и решительного, не повелевающего и требующего исполнения, как бывает у многих игуменов в разных монастырях, а вот этот диалог, и это удивительное. То, что Господь, как бы себя ставить наравне с человеком. Вот тебя избрали, хочешь, будешь?
Серба Господня.
Вот где сила любви человеческой к Богу, смирения и полноты жизни, и совершилось наше спасение. И Бог не так суровен и гневен, как часто нам представляется. И страшные адские муки, которые рисуют в своем воображении многие-многие люди, и они, эти муки, они же ведь тоже не от гнева и наказания, а не от возмущения и требования наказать всех людей. Не так Господь относится к людям, не в такой степени. Приоткрыл эту тайну нам святитель Василий Великий. Он нам сказал, что огонь Божества, который все время изливается, исходит из Бога. Он не может не исходить. Это его сияние, это его свойство божественное. И вот этот огонь, и пишет Василий Великий, радует праведников, и он же палит грешников. Господь каждого из нас, любого человека, даже не то, который в церкви стоит, а любого человека с улицы, любого самого простого человека и самого такого, которого мы как-то смотрим и думаем, что же это, человек это или не человек. Он, иди сюда, он может поставить рядом с собой и скажет, стой здесь, будь рядом со мной. Вот здесь Иоанн Предтеча, здесь Пресвятая Богородица, рядом со мной стой. А свет-то изливается. А Божество-то так непрерывно действует на людей и на весь мир, то этот человек скажет, Господи, за что мне такое наказание? Разреши мне спрятаться подальше, вон туда, за уголок уйти, и как можно дальше от тебя. И ты же не хочешь меня спалить рядом с собой? Пожалуйста, прошу тебя, дай мне подальше от тебя отойти. Вот и все вечные мучения. Ты же огонь сама зажгла в душе, Гиенский, говорит Андрей Крицкий, которым ты будешь сожжена. Почему сама, по словам Василия Великого? А ты душу твою исправь, а тело свое приучи, к Богу стремись, исправь свою жизнь, и тогда ты будешь получать утешение и радость от света огня Божественного, а не мучение и страшное мучение. Бог не может сам себя отключить от своего Божества. Поэтому Бог и смерти не сотворил. И людей наказывает не от жестокости, а для воспитания, и никогда насильно никого к себе не тащит. Вот кончается Великий пост. Успели покаяться? Не все. А Господь насильно никого не тащит. Даже умирающего человека не тащит насильно. Хочешь, иди ко мне. А не хочешь, не иди. Твой свободный выбор. И вот этот выбор, как и в Благовещении, так и во всей жизни всех людей после Благовещения, насильно никогда никого. Господи, помоги нам оценить, полюбить и поблагодарить Пресвятую Богородицу за то, что она так сказала, все раба Господня, да будут мне по слову Твоему, и от Иди, от Нея ангел. И это мы сегодня празднуем во всей силе нашей любви к Пресвятой Богородице и ее Божественному Сыну. И по древнему чину полагается зажечь свечи во время хвалить имя Господне, стоять зажженными свечами, ибо праздник сегодня такой, и мы должны пропеть величание Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, не презри нас, помолись тоже о нас, чтобы нам быть не чужими для Царствия Божия. И, конечно, под Твоим амофором, как на земле, так и на небе. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на всеношный подпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Эта запись сделана в 2012 году в храме Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Thank you. Дорогие братья и сестры, мы просим Кирилл напомянуть имена жертвователей радио Радонеж, рабов Божиих Ларисы, Таисии, Виктора, Александра, Галины, Антонины, Людмилы, Нины, Валентины, Натальи, протоиерея Александра, Ираиды, Владимира, Натальи, Ольги, Алексея, Ольги, Даниила, Дмитрия, Елены, Николая, Паисии, Саввы, Александра, Николая, Марии, Лидии, Павла. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку Благовещения Пресвятой Богородицы. На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 9 по 15 апреля в ВВЦ «Павильон 69». 21 мая в 19 часов в концертном зале при Останкинской телебашне пройдет сольный концерт протоиерея Александра Старостенко. Билеты можно приобрести на православной выставке «Вербные недели» на ВВЦ в секции «Концерт протоиерея Александра Старостенко» с 22 по 28 апреля или заказать по телефону 8-495-665-23-35. Повторяю, 8-495-665-23-35. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Сегодня я с радостью приветствую в студии радио «Радонеж» Елену Юрьевну Садовникову, члена Совета фонда митрополита Антония Суровского. Если Господь позволит, сегодняшней передачей мы откроем цикл, посвященный семинарам, проходящим в Доме русской зарубежья по осмыслению наследия митрополита Антония Суровского. Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Суровского» и библиотека «Фонд русской зарубежья» организовывают эти семинары с 2008 года. Елена, вы один из членов Совета фонда, и мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям, как был организован этот семинар, что послужило идеей его создания, почему в 2008 году? А что послужило началом этого семинара?
Началом семинара, я думаю, послужило то, что вообще послужило началу основания этого фонда. духовным детям владыки, ну, мне трудно говорить за других, но, по крайней мере, мне очень хотелось поделиться тем отблеском вечной жизни, который мы видели на лице самого владыки. И, наверное, многие, кто читали его труды, хорошо знают фразу, такое монашеское присловие, которое владыка часто цитировал, что никто не может оставить все, если не увидит отблеск вечной жизни в глазах или на лице другого человека. Почему это приняло форму семинаров? Вероятно, потому что задачей фонда являлось осмысление и передача наследия митрополита Антония. А митрополит Антония, одной из интересных форм его служения, были конференции, которые он проводил практически в течение 25 лет. Одни были, я говорю, были, потому что владыка почил, но на самом деле конференции продолжаются. Частью его пасторской работы. И в то же время они были частью жизни того прихода, той общины, той малой церкви, которая сложилась вокруг него. Конференция звучит довольно торжественно. На самом деле за ее основу было взято слово английское «confer», которое имеет очень много значений, в том числе и передавать опыт, делиться опытом, совместно обсуждать. Пожалуй, такую форму конференции принимали в Сурожской епархии во время служения владыке, когда люди собирались вместе, вместе молились, вместе в течение нескольких дней обсуждали те или иные вопросы, слушали более опытных докладчиков, обсуждали эти доклады, учились вести дискуссии, говорить о богословских предметах, а также делились той практической жизнью, как они воплощают вот эти самые обсуждаемые духовные вопросы в своей ежедневной практике. Поэтому, когда был образован в России фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», первое дело этого фонда была организация конференции, трехдневной международной большой конференции, в которой принимали участие множество докладчиков, и были подняты самые интересные темы из наследия владыки. После конференции к нам неоднократно участники обращались за тем, чтобы попробовать немного глубже осмыслить те темы, которые мы обсуждали. Если посмотреть или послушать, или прочитать записи бесед владыки, они поражают такой кажущейся простотой. Но простота, позволю себе утверждать, все-таки кажущаяся, поскольку тот опыт, который владыка добирается передать, это опыт необыкновенно глубокий и многогранный, и он требует от слушающего или читающего большой и серьезной работы. Поэтому многие участники конференции почувствовали, что они хотят чаще встречаться и больше обсуждать все затронутые темы. И семинары вылились как продолжение первой конференции, а затем подготовка к следующей. И так продолжается уже в течение 5 лет. После каждой конференции тянется такой след из семинаров, продолжающих тему, затем созревает новая тема, и семинары являются подготовкой к следующей конференции. Так, в сентябре этого года назначена 4-я международная конференция. Она будет проходить в сентябре совместно с Домом русского зарубежья.
Елена, мне хотелось бы, чтобы вы более расширенно рассказали о себе и о вашем знакомстве с владыкой. Я знаю, что вы 7 лет прожили в Лондоне, и общались, наверное, с приходом, и лично имели возможность беседовать с митрополитом Антонием. Дело в том, что это личность, которая как бы всегда жила вместе с нами. Мы знали владыку еще детьми, и параллельно он воспринимался нами как один из пастырей нашей церкви. Во всяком случае, никакого не было такого отношения, что человек приезжал из-за границы, а в то время это было очень значимо. Советский Союз ставил определенные рамки, даже я думаю, что когда владыка бывал в Московской духовной академии, ему приходилось преодолевать какие-то такие бюрократические препоны, о которых он, конечно, никогда не рассказывал, но знаю уже точно, не понаслышке, от отца, от преподавателя Московской духовной академии, что те лекции и беседы, которые проходили в малом актовом зале при академии, они тоже не были, ну, я не знаю, владыку, наверное, никто не мог поставить в какие-то рамки, он был шире всегда любых рамок. Но, во всяком случае, темы для обсуждения наверняка утверждались и советом академии, и ректором в том числе в те годы. И всякий раз, когда приезжал он в Россию, это было событие в то время, в 70-е, в 60-е годы, на мой скромный взгляд, у нас были и богословы, более компетентные и более интересные, уж во всяком случае точно, мои слова подтвердит внук священника отца Павла Флоренского, отец Андроник Трубачев, который говорил, что сегодня мы только лишь компилируем из того обширного прошлого нашего богатства, которое оставлено нашими предками и богословами, и учеными, и вообще людьми церкви, а владыка был всегда человеком церкви в первую очередь, образцом служения. Хотелось бы знать ваши впечатления, как вы попали на этот приход и как вы общались с владыкой.
Ну, как говорит владыка, вернее, он цитирует Достоевского, «от других с интересом, а себе с аппетитом». Поэтому я, конечно, рада, что вы задали этот вопрос. Моя встреча с ним произошла очень необычным образом, совсем по-другому, чем встреча тех людей, которые слушали, которые специально искали соответствующую волну, где через глушилки пробивался голос владыки и специально устраивали связь друг с другом, чтобы найти его в церквях, когда он проповедовал, приезжая в Москву. У меня совсем другой опыт. Я когда уехала работать сначала в Германию, потом в Англию, просто как научный сотрудник, не по обмену, не на учебу, я к тому времени считала себя убежденным атеистом. И, конечно, никаких подобных передач не слушала, просто не вращалась в той среде, не то чтобы специально, но не приходилось. И выехала на Запад для того, чтобы работать в лабораториях, для того, чтобы приобрести определенный опыт и быть знакома с мировой наукой. Но потом жизнь повернулась совсем по-другому, оказывается, я туда выехала, чтобы познакомиться с владыкой.
А какие это годы были?
Это было начало 90-го года, то есть еще из Советского Союза. И приехала я в Лондон в начале 91-го, когда практически никого русскоговорящих в Лондоне не было. Была небольшая группа вокруг посольства, по понятным причинам ученые с ней старались не пересекаться, а в храм мне как-то не приходило в голову прийти. И моя ситуация была достаточно плачевная, потому что было очень трудно приживаться, хотя очень страна невероятно гостеприимная, удобная и замечательная. Материальное оснащение науки, и мне пришлось работать в самых таких ведущих лабораториях, которым я очень благодарна. Тем не менее, в морально-психологическом плане любая эмиграция очень тяжела. И поэтому, когда мне пришлось менять советский паспорт на российский, и я в посольстве встретилась с девушкой, оказавшейся на Западе не по советским каналам, а потому что она вышла замуж за англичанина, мы кинулись друг к другу в объятия и стали перемывать кости туземцам и говорить о том, что негде совершенно даже русским словом перекинуться. На что мне девушка сказала: «Ну как негде? Можно прийти в собор, там старец на прекрасном русском языке 19 века ведет беседы, вот там и послушаешь». И я пошла в какой-то из четвергов, когда владыка проводит свои беседы, послушать замечательный русский язык 19 века. Когда я рассказывала потом об этом владыке, он очень смеялся, надо сказать. Беседы проходили в ризнице. Ризница – это небольшая комната, довольно длинная, в которой стоял обычный алюминиевый стол. За ним сидел владыка. То есть это я сейчас знаю, что владыка, а тогда мне представился человек с бородой в потрепанной рясе. И вдоль стены на стульях сидели слушатели, которые пришли, естественно, вовремя, а я опоздала, поскольку работала. Единственный стол, который был не занят, стоял ровно напротив стола, вот прямо придвинутый к столу. Ну и мне, чтобы не возвышаться над окружающими, пришлось занять это место. И я оказалась в полутора метров лицом к лицу с митрополитом Антонием, который проводил беседу. И какое это произвело впечатление, наверное, знают те, кто видел его по телевизору или в видеобеседах. Больше ничего вокруг для меня не существовало. Сейчас задним числом я могу сформулировать то, что я ощущала, но тогда, конечно, таких слов я не знала. Передо мной сидел человек, который говорил глаголы вечной жизни. Мне казалось, что все предыдущие 30 лет я искала что-то невероятно важного. И вот, наконец, я не помню, о чем он говорил. Я не помню, что он говорил. Я помню только впечатление, что это было самое главное в жизни.
Это действительно так, потому что все люди, которые общались с владыкой Антонием, навсегда запечатлевают в своей душе его образ. По-моему, в одной из бесед сам Владыка сказал, что каждый православный человек должен через себя нести этот свет, образ Христа, по сути, являть окружающему миру. И вот сегодня, во дни Великого Поста, как нам не хватает этих воспоминаний, этих слов, этого задания всей жизни. Но Владыка никогда, вы правильно сказали, не сосредотачивался на своей личности. Он лишь был проводником этого божественного света, о котором он свидетельствовал всей своей жизнью. Что произошло потом? А были вы на богослужении? Как вы пришли, собственно говоря, к вере и в церковь?
После этой беседы я просто стала ходить на следующие беседы и в какой-то момент решилась, хотя, конечно, масштаб личности Владыки, даже если не знать его пост и вообще все устройство церковной иерархии, производило колоссальное впечатление, решиться на это было сложно, но я подошла к нему и выпалила: «Вы с неверующими разговариваете?» На что он очень быстро, даже не сделав полшага вперед, сказал: «Да». «Вы работаете?» «Работаю». «Ну, когда вам удобно, приходите». И я стала ходить к нему на духовные беседы. И после этого из храма уже просто не уходила последние 20 лет.
Духовные беседы – это именно те приходские беседы?
Личные беседы. Личные беседы. Он обычно звонил, я тоже не решалась назначить дату или попросить его об этом. Он мне звонил домой и приглашал на очередную беседу. Владыка выделял обычно около часа на такой разговор. Я застала его уже в достаточно преклонном возрасте, поэтому бывали случаи, когда люди не могли к нему попасть на беседы, но он сам свидетельствует, что все предыдущие годы зачастую он принимал до 14 человек, то есть 14 часов в день.
И каждому уделял время.
Да, каждому уделял время, причем чувство времени у него было замечательное. Ровно через час начиналось некоторое шевеление, по которому можно было понять, что все.
О чем вы говорили?
Даже трудно сказать, о жизни в основном.
То есть это не было в строгом смысле огласительной беседы перед крещением?
Огласительной беседы это точно не было, потому что, когда я уже немножечко обвыклась, походила к нему довольно длительное время, я стала уже прислушиваться к разговорам в храме, и там шла речь о том, что Владыка, так несправедливо, как казалось прихожанам, долго не принимает в православие или не крестит людей, зачастую по 2-3 года, особенно когда речь идет о приеме в православие. Но я решила, что для меня как бы еще больше срок будет. Я к нему пришла на очередную беседу и просила: «Владыка, я, конечно, понимаю, у меня к вам просьба. Я, конечно, понимаю, что это все будет долго, что это будет все не скоро». Он сказал: «Хватит предисловий, что?» Я говорю: «А можно мне креститься?» Он говорит: «Да, только у меня к вам будет просьба». У меня так все и опустилось. Думаю, лет 5, наверное, подождать. И вдруг он достал из кармана крест. Сказал: «Можно я вам крест подарю?» Ну, и он сам не крестил, а перепоручил это отцу Михаила Фортуната. И когда я к нему подошла и сказала, что Владыка разрешил мне креститься, отец Михаил выяснил, что я абсолютно ничего не знаю по катехизису. То есть совсем. Никаких таких указательных, никаких огласительных, никаких регламентаций, никаких правил, с ними меня Владыка не знакомил. Беседы были совсем о другом. Они шли совершенно на другом глубинном уровне. Но это вызвало такое сильное желание, что, конечно, прочитать какое-то количество книг, ознакомиться с соответствующими правилами, это уже потом не составило проблемы. И главное, что не было никакого препятствия в отношении моего желания это сделать.
Главное, вы получили тот потенциал, который и, собственно, привел к этому поступку. И мне хотелось бы знать, как вы познакомились с ближайшими духовными чадами Владыки, сестрами Еленой и Татьяной Майданович.
Татьяна Майданович была в приходе митрополита Антония, и там мы с ней познакомились. В какой-то момент Елена Львовна посещала свою сестру, зашла в библиотеку, в которой я работала в храме, и свела нас вместе, после чего мы стали дружить. Когда я переехала в Россию, то мне захотелось примкнуть к тому делу, которое здесь, в России, невероятными трудами, с большим вдохновением ведет Елена Львовна Майданович.
Как вам кажется, ведь владыка Антоний пребывал в Лондоне в Сурожской епархии, по сути говоря, являясь собой миссионером Русской Православной Церкви. Он не осуществлял такой глобальной миссии, о которой мы сегодня говорим, там строительство 200 храмов или же какие-то глобальные проекты по обращению в православие молодежи. Он вел, собственно говоря, приходскую жизнь в своем приходе и знал поименно всех, кто приходил к нему, кто участвовал в этих беседах, очень интересных, очень домашних, очень глубоких, насколько это сегодня свидетельствует сохранившиеся записи. И тем не менее, успех его миссии превзошел все ожидания, потому что, по сути говоря, она вышла далеко за рамки этого прихода. Сегодня трудами владыки окормляются прихожане практически всех храмов Русской Православной Церкви, которые имеют возможность соприкоснуться с этим наследием. И что еще отличает владыку? То, что он, ну, не уходил от нас по кончине. Бывают такие случаи, мы все люди православные прекрасно понимаем, что жизнью земной не заканчивается наша жизнь, а только открываются врата вечности. Но тем не менее, вот как-то живет человек, переходит в жизнь вечную, и какое-то время, ну или долгое время, или краткое, во всяком случае мы теряем его. С чем это связано, трудно сказать, но ты не ощущаешь вот физически, грубо говоря, его присутствие рядом. С владыкой наоборот. Слушая его записи, читая его книги, даже думая о нем, ты постоянно ощущаешь, что этот человек рядом. Он является тем же мудрым собеседником, тем же наставником, духовным поводырем в той или иной ситуации. Почему так, по-вашему?
Я думаю, что основное – это удивительная цельность владыки. Один из основных аспектов цельности человека – это единство слова, служения и поступков. И, пожалуй, владыка является собой вот это удивительное единство, вот эту цельность между служением, жизнью и словом. То, что он говорит, он в этом абсолютно убежден. И он так и живет, он так и служит, он так и действует. Поэтому его слово убедительно, с одной стороны, а с другой стороны, его слово как бы притягивает его личности. И поэтому его ощущаешь рядом. За каждым словом стоит очень большой жизненный опыт, очень большая продуманность, очень большой личный вклад.
Я бы ответил еще, пожалуй, некоторые бесстрастия его натуры. Нельзя сказать, чтобы он бесстрастно проповедовал или бесстрастно читал лекции или общался. Я имею в виду, посыл был всегда очень эмоциональный. Но он был бесстрастен в высшем смысле слова. Он никогда не разменивался на мелочи. У него не было, мне кажется, эмоций. То есть он дышал весь тем, о чем он говорил, но говорил он о Христе. И практически все его слово было пронизано глубокой верой и убежденностью, но не было ничего такого человеческого, что часто мешает. Вот ты, когда выходишь говорить с людьми, обязательно оглядываешься на те или иные детали, как тебя воспримут, что о тебе подумают, как ты сам подумаешь об этой аудитории. То есть ты какие-то примешиваешь к этому человеческие ощущения. Мне кажется, он как бы не замечал вот этих вот мелких деталей, да?
Я думаю, да. Владык часто укоряли, что в общении он довольно сложен, особенно на людях, когда происходят какие-то торжественные события, приходят незнакомые люди, он как бы совсем не готов к светскому общению и к легкому разговору. И любопытно, что он привил своим духовным детям, своей общине вот это удивительное свойство не размениваться на мелочи, а сразу переходить к главному. Поэтому атмосфера тех духовных собраний, конференций, которые до сих пор проводят его духовные дети, удивительная тем, что люди собираются, съезжаются из самых разных уголков страны, люди самых разных профессий, образовательных и культурных уровней, и они сразу начинают говорить о Боге.
Я свидетельствую о том, что действительно те записи, во всяком случае, которые попали к нам на радио и давали эпизодически мы усилиями некоторых энтузиастов, разрозненные, действительно явились украшением эфира нашей радиостанции, потому что спустя столько лет, хотя после встречи с Еленой Львовной Меданович уже здесь, в Москве, когда она передала мне значительную часть, как я думал тогда, а сейчас я понял, что ошибался, архива митрополита Антония Сурожского для того, чтобы мы транслировали его на наших волнах, произошло как бы возвращение его уже в наш радиоэфир спустя столько лет, потому что вот те действительно встречи единомысленных людей, они позволяют ощутить, как ни странно, присутствие владыки среди нас с большой силой. Мне хотелось спросить еще несколько про семинары, что, по-вашему, происходит сегодня? Вот библиотека Фонд Русской Зарубежья и фонд – это нечто единое или это ваша инициатива, как вы попали туда?
Да, это была наша инициатива. Это было решение Совета фонда созывать такие семинары. Дом Русского Зарубежья оказался весьма заинтересован в подобных мероприятиях. Они очень любезно предоставляют нам помещение. И самое главное, сотрудница Дома Русского Зарубежья, кандидат философских наук Наталья Владимировна Ликвинцева, принимает активное участие в подготовке и программного комитета, и организационной части самих семинаров и конференций. Поэтому наше сотрудничество является как бы довольно-таки равноценным, хотя инициатива исходит от нас просто потому, что мы занимаемся наследием митрополита Антония, а Дом Русского Зарубежья имеет гораздо более широкую программу.
Как строится семинар? Вы выбираете, насколько я уже понял, какую-то тему и обосновываете эту тему?
Семинары, как я уже сказала, являются продолжением конференции или подготовкой к новой. Так что тема для семинаров задается в начале учебного года. Она является достаточно емкой, и различные аспекты, которые освещает Владыка в своих беседах, различные темы, которые освещены его наследием, поднимаются на этих семинарах в зависимости от тех докладчиков, которые мы можем пригласить. Как я сказала, одной из главных характеристик Владыки является цельность. И если мы хотим проживать наследие митрополита Антония, то нам тоже хотелось бы приглашать каждый раз на семинары людей, которые говорят о тех или иных проблемах не со стороны, а сами их проживают и говорят из глубины внутреннего опыта.
Сейчас передо мной здесь распечатки. В 2008 году общая тема, которая была задана на год, называлась «Цельность человека. Дух, душа, тело». На 2009 уже «Цельность человека. Путь ученичества». И общая тема 2011 по 2013 годы «Церковь, богочеловеческое общество». Темы довольно широкие. Подобрать подтемы, на мой взгляд, это очень серьезная задача. А вот мы посмотрим, как она была раскрыта. В 2008 году были такие подтемы: «Православная философия материи», «Тело, дух, душа, психология и духовный опыт, самопознание, учитесь видеть опыт митрополита Антония и его прихода, становление монаха в миру и идеал вселенского православия, победа над смертью, научное образование и духовная жизнь об истинном достоинстве человека, молодежь и церковь, ученик и учитель». Я привел только несколько под тем, но мне кажется, что вот в этой сжатой формулировке каждой из под тем сегодня, собственно говоря, заключена квинтэссенция того, о чем мы говорим, к чему призывает нас и святейший патриарх Кирилл, и, самое главное, наша повседневная жизнь. Если бы наши приходские беседы хотя бы частично ставили перед собой подобные задачи, и вот, как говорил недавно протоиерей Николай Соколов накануне Великого Поста, настоятель храма, святителя Николая Чудотворца в Толмачах, который проводит один из немногих приходские беседы. Я знаю, протоиерей Сергий Правдолюбов общается со своими прихожанами. Отец Леонид Калинин, наш сосед в Клементовском переулке, планирует делать такие беседы. По сути говоря, это тема для приходских, таких в широком смысле слова, собраний, когда люди, общаясь на подобные темы, выносят их в мир, прорабатывают как бы на себе, обсуждают, учатся духовно видеть, что немаловажно сегодня, когда мы живем в таком, ну, довольно замусоренном мире, и мысли у нас очень мелкие, и цели у нас очень невысокие, к сожалению. Я задал вопрос по поводу авторов. Смотрю, что авторы в основном все известные, те, кто, в частности, были у нас на радио некоторые. Как все-таки вы выбираете авторов?
Авторов мы выбираем в основном действительно известных людей, опытных, про которые мы знаем, что они могут поделиться именно из глубины собственного опыта, так как они проживают то, о чем они говорят. И, конечно, мы подбираем людей, которые интересуются наследием митрополита Антония, потому что нашей основной задачей, одной из основных задач является более глубокое понимание слова Владыки, который писал, конечно же, для всех, очень понятно, кристально ясно и четко, но за каждым словом стоит более глубокий опыт, более глубокие понимания и более глубокая жизнь, которой мы стараемся учиться и, соответственно, обращаемся к людям, прошедшим хотя бы часть вот такого пути искания и воплощения в жизнь того, что они слышали от владыки.
Елена, сейчас вы сказали, писал. Владыка, по-моему, все оставил в звуке, да? Вот его наследие, то, что мы читаем сегодня, оно издано его почитателями.
Да, я скорее оговорилась, потому что существует трудами в основном Елены Львовны, а также его духовных детей Эстер Уильямс, других духовных детей. Нужно не забывать, что владыка 54 года жил в Лондоне, и то, что звучало в России, это только очень-очень небольшая часть его наследия. Трудами Елены Львовны в России издано очень большое количество книг, поэтому на языке так и вертится, что владыка писал. На самом деле, владыка составил, по-моему, только одну из своих книг на английском языке, а все остальные составлены из записей и расшифровок его бесед.
Я бы очень хотел вас спросить по поводу рукового наследия. Вот действительно, как организовано это сегодня? Что существует вообще в наличии, в записях владыки Антония? Я так понял, что это тоже труд энтузиастов в основном, да?
Да, фонд – это волонтерская организация, в которой и сами члены совета фонда, и все, кто там подвязаются, в основном занимаются волонтерским трудом. Мы очень зависим от помощи окружающих. В фонде имеется аудиоархив, видеоархив, и аудиоархив очень большой. Он состоит в основном из тех бесед, которые записывали прихожане владыки, в частности, Татьяна Львовна Майданович. Естественно, когда она жила в Лондоне, она старалась присутствовать практически на всех беседах владыки. Интересно, что сам владыка записывал на небольшой крохотный диктофончик, который носил с собой, и в аудиоархиве присутствует огромное количество также бесед на других языках, не только по-русски. Конечно, наследие митрополита Антония в основном на английском языке. Это понятно, поскольку он 54 года подвязался в этой стране.
Когда мы делали передачи со Свято-Архангельским фондом в Вашингтоне, который представлял наследие епископа Василия Родзянко, мне сказали сведущие люди, что весь архив владыки Василия Родзянко, все его выступления на радио BBC были сохранены. И в то же время, когда мы беседовали с Еленой Львовной Майданович, она почему-то так горестно попеняла, что, собственно говоря, такой же, если не больше, архив существовал на BBC и у владыки Антония Сурожского. И он был как-то утрачен. Вам неизвестно ничего про это?
Я, к сожалению, точно не могу сказать, но BBC, конечно, как и со всеми радио- и телевещательными компаниями, существует проблема авторских прав. И так просто компании не делятся записями, вот, к сожалению. Но это понятно, но это связано со всякими...
Ну, то есть это какая-то законодательная проблема, а не техническая. Записи, по всей вероятности, сохранились.
Трудно сказать, это надо спрашивать у самого BBC, разыскивать эти записи. Но здесь скорее не техническая, сколько денежная проблема. Секунда звукозаписи стоит очень дорого.
Я скажу нашим радиослушателям, что существует в интернете сайт, который трудами энтузиастов, почитателей владыки Антония пополняется также различными текстами, записями.
Существует в Штатах сайт, который создан трудами Бориса Хазанова, тоже духовного чада митрополита Антония, и официальный сайт фонда митрополита Антония Сурожского в России.
В завершении нашей такой предваряющей беседы я просто отмечу для наших радиослушателей, что целью вот этого цикла, который мы сегодня пытаемся представить вновь на радио Радонеж, уже на более какой-то постоянной основе, я надеюсь, что это получится нашими общими трудами, является еще раз осмысление нашей сегодняшней жизни, как мы живем. Как говорят очень многие люди в священном сане и архипастыри наши, за внешним благополучием нашей церкви скрывается очень большая опасность растворения в современной мирской суете вот этих вечных истин, которые завещаны нам Спасителем. И сегодня, несмотря на довольно свободную проповедь Слова Божия, мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. То есть православные люди, общаясь со своими собратьями, не являют собой пример, достойный для подражания. Мне кажется, Вот не было бы это еще возможно даже в советское время. Я считаю, что это очень серьезная проблема. И вот если нам удастся сделать такой радиоцикл, который создаст, во всяком случае, атмосферу этих приходских бесед, что касается меня, то лично готовя каждый эфир Владыки, вот особенно из его встреч, бесед с прихожанами, которые мы давали на радио Радонеж, я явственно ощущал эту атмосферу присутствия Владыки. И всякий раз мы старались передать это у нас по радио. Я думаю, что это чувствовали люди. Удивительный мир проповедника, который несет слово истины в своей пастве. Мы надеемся, что с вашей помощью также, дорогие радиослушатели, я думаю, что многие люди, которые знали лично Владыку, например, недавно я беседовал с одним из его ипподьяконов, ныне здравствующий протоиерей Николай Ведерников, который хорошо помнит Владыку Антония, очень тепло рассказывал также о нем. Есть еще очень многие люди, которые общались, может быть, тоже как-то поучаствуют в нашем общем деле. Елена, я благодарю вас за такую откровенную и очень искреннюю беседу. Сегодня, напомню, мы говорили о семинарах, посвященных памяти митрополита Антония Сурожского. Эти семинары проходят в фонде «Русское зарубежье». Мы будем по мере возможности знакомить вас с ближайшими передачами, которые будем стараться делать интересными, духовно полезными, разнообразными. И, я думаю, всем это послужит только во благо.
Спасибо.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Завершает нашу сегодняшнюю программу архивная запись слова преснопамятного владыки митрополита Антония Суровского на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в который мы вспоминаем явление ей архангела Гавриила, возвестившего о воплощении грядущем Христа, кладет начало победы над смертью и над страданием. Ни в какие времена человечество не было в состоянии примириться со страданием и со смертью. И этим оно свидетельствовало беспрестанно и свидетельствует и доныне в лице не только верующих, но и неверующих о том, что и смерть, и страдания являются изуродованием той жизненной правды, в которой мы все верим. Вопрос о страдании и смерти решался различно в разные времена и мыслителями, и устроителями человеческих верований. Христианский вопрос и ответ своеобразны. Мы верим, мы христиане, что до пришествия Христова мир, отпавший от Бога грехом, стоял лицом к лицу со своим Творцом, стоял как подсудимый перед лицом своего судьи, безответно и безнадежно, ибо в себе самом он не мог найти ни оправдания, ни спасения. Вырваться из этого мира можно только, если объявить его призрачным, и не только объявить его призрачным, но превратить в сплошной призрак. Этой ценой человечество вырваться из плена страданий и смерти не может, ибо оно воспринимает мир как реальность, будь то верующий или неверующий. Христианский ответ в принятии до конца и реальности мира, и уродства смерти и страдания, и победу Божию над страданием и над смертью, крестом и воскресением Христа Спасителя. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы именно кладет начало этой победы
над смертью и над страданием. Сам Бог вступает в этот мир. Он уже не стоит лицом к лицу перед Ним, как судья. Он делается частью человеческой истории и изнутри побеждает непобедимую смерть, непобедимое для человека зло. Христос рождается в область смерти и в область страдания. Он делается человеком, как мы, и подвергается всему тому, что есть человеческая судьба. Он не отвергает смерти и не отвергает страдания, но он не делается их пассивной, гневной, бунтующей жертвой. Он вступает в бой и остается непобедимым тем, что в душу свою, в свое человеческое сознание, он не допускает поражения злом, порождающим смерть и страдания. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы кладет начало этой победы над смертью и над страданием.
Вы слушали архивную запись слова митрополита Антония Суржского на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Еще и еще раз приветствуем вас, дорогие наши слушатели, с великим 20-м праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.